Хотел бы прочитать из второй книги про Альпоменон, 16 глава. И расскажу, чтобы много не читать, предысторию до этого. Это история о царе Асе. Она меня часто затрагивает, как-то вот интересно. И в 14 главе мы читаем о том, что на Израиль напали эфиопляне с войском в 1000 тысяч, миллион войска. Их было лишь только треть от этого войска, чтобы что было им противопоставить, да? И царь Аса помолился Богу, предал всю эту ситуацию в руки Божьи, и Бог дал им победу над этими эфиоплянами, хотя они превозмогали их достаточно сильно числом, но Бог дал им победу. Дальше мы читаем в 15 главе обетование, то, что Бог говорит, что если взыщет народ, то я дам им себя найти. И такие, ну, хорошие слова Бог им говорил, и там даже такое уже пророчество было на будущее. И дальше мы читаем эту историю вот с 16 главы, с 1 стиха. В 36 год царствования Асы пошел в Асы, царь израильский, на Иудею, и начал строить раму, чтобы не позволить никому не уходить от Асы, царя иудейского, не проходить к нему. И вынес Аса серебро и золото, и сокровищниц дома Господня, и дома царского, и послал к Винодаду, царю сирийскому, живущему в Дамаске, говоря: «Союз да будет между мною и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим. Вот я посылаю тебе серебра и золото, пойди и расторгни союз твой с Асой, царем израильским, чтобы он отступил от меня». И послушался Винодад царя Асы и послал военачальников, которые были у него против городов израильских, и они опустошили Ион и Дан, и Авелмаим, и все запасы в городах Нефалимовых. И когда услышал о чем в Асе, то перестал строить раму и прекратил работу свою. Аса же царь собрал всех иудеев, и они вывезли из рамы камни, дерева, которые употреблял в Асе для строения, и выстроил из них Геву и Мицфу. В то время пришел Ананий, прозорливец к Асе, царю иудейскому, и сказал ему: «Так как ты понадеялся на царя ассирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. Не были ли ефиопляне и ливяне силой большую и с колесницами и всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то он предал их в руку твою. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя войны». И дальше мы читаем, что Аса потом пришел в такое, можно сказать, отступление, сердце его ожесточилось, и читаем, что он даже многих из народа притеснял. И, знаете, такая история, и вот еще зачитаю из книги Иеремии с другой стороны. 15 глава, 15 стих и ниже. «О Господи, ты знаешь все, вспомни обо мне и посети меня, и отмсти за меня гонителем моим, не погуби меня по долготерпению твоему. Ты знаешь, что ради тебя несу я поругание, обретены слова твои, и я съел их, и было слово твое мне в радости, веселье сердце моего, ибо имя твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф. Не сидел я в собрании смеющихся, и не веселился под тяготеющую на мне рукою твою, и сидел одиноко, ибо ты исполнил у меня негодование. За что так упорно болезнь моя и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как обманчивым источником, неверную водою? На сие так сказал Господь: если ты обратишься, то я восставлю тебя и буду предстоять пред лицом моим. Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста, они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним». Слава Богу, братья и сестры. И вот провел такие параллели. Вот разные ситуации, их можно приводить, примеры много. Но вот мы читаем, как Асса был на таком, можно сказать, духовном подъеме. Он доверился Богу в очень трудный момент. Но потом прошли годы, был мир достаточно долгий. Он уже расслабился. И вот почему Бог, там говорит, что Бог поддерживает тех, чье сердце вполне предано Ему. То есть мы видим, что, исходя из этих слов, Асса уже расслабился, Асса уже начал немножко отходить от отношений с Богом, он начал их угашать, начал заниматься своими делами. И я вот читаю эту историю и думаю, почему Бог так разгневался на него, так если читать еще с самого начала. Вроде бы все правильно сделал, то есть правильное стратегическое решение, то есть подкупил союзников Ассы, и все, и война окончена. То есть не нужно идти сражаться никуда, то есть откупился, и вроде бы все правильно, никто не погиб в этой войне, и казалось бы, все хорошо, то есть так и нужно было поступить, и вроде бы мудрое решение, но Бог увидел в этом то, что он понадеялся на себя, то, что он понадеялся на свои силы, и то, что его сердце уже было не вполне предано ему, то, что он уже начал мыслить совершенно по-другому, он уже забыл то, что у него есть Бог, он забыл то, что ему Бог давал, он уже начал думать о том, что он может сделать сам, уже начал действовать от себя. Я верю, если бы он пошел, посоветовался с Богом, обратился, может быть, через пророков или в молитве, и Бог ему дал, может быть, как-то мудрости или ответ поступить так, может быть, даже если бы ему Бог сказал, вот, откупись там вот царю сирийскому, дай денег, и он отойдет. И тогда он бы получил больше благословения, и, возможно, даже это бы не оказалось каким-то уроном для казны израильской, и в том числе для Дома Божьего, из которого он взял эти деньги. Но Бог ему не говорил так поступать, он понадеялся на себя, на свою мудрость, и решил поступить так. Почему? Потому что мы читаем, что уже сердце его было не вполне предано ему, то, что он уже потерял общение с Богом, потерял контакт. И дальше мы читаем про Иеремию. Он переживал иные чувства. Бог его поместил в такие обстоятельства, что ему кажется, как будто бы все, что Бог ему говорит делать, это какой-то неверный источник. Потому что Бог ему говорит сказать пророчество. Он думает, ну, в его мыслях, что я сейчас пойду, скажу людям, как есть, как правду расскажу, и они, может быть, обратятся. Ему ж тоже, мы читаем потом дальше, плач Иеремии. Иеремия столько скорбит, столько плачет из-за того, что народ израильский был поражен. Он любил свою родину, любил свой народ. Хотя мы местами читаем, что он там молится, чтобы Бог погубил его врагов. Но это уже отдельная история. Но тем не менее, мы читаем, что он любил свой народ, он любил свою родину, он молился за нее, он хотел, чтобы то слово, которое он им сказал, оно дало плод, и чтобы они обратились, и Израиль из упадка своего пришел в нормальное состояние. Но происходило совершенно наоборот, его там унижали, били, притесняли, и как будто бы неверный источник какой-то был для него Бог. Ему Бог говорит вроде бы одно, происходит как будто бы совершенно другое. И, знаете, он начал разочаровываться, начал расстраиваться, и уже Богу высказывает свои какие-то, может быть, обиды, расстройства свое, вот сердце свое открывает Богу, и Бог ему говорит, чтобы ты извлек из ничтожного драгоценное, и будешь, как мои уста, ты не будешь уже обращаться, искать меня, я буду к тебе обращаться лично, и ты уже будешь слышать голос мой напрямую. И знаете, братья и сестры, я так поразмыслил, есть моменты у каждого из нас, в моей жизни свои, у вас другие, и мы порой иногда задаем Богу вопрос, почему так происходит, почему мне нужно болеть в это время, почему вот эти обстоятельства теснят меня именно в этот момент, мне казалось, что должно было быть уже лучше. Мне было слово от Бога, то, что Бог меня благословит, а такое чувство, как будто еще хуже сделал. И разные обстоятельства бывают, знаете, было как-то мне пророчество однажды. Вот Бог говорил, что очень тебя благословлю. Я помню, долгое время задавал Богу вопросы, где это благословение, когда все еще хуже и хуже становится. И опять же, это с моей стороны кто-то, может быть, посмотрел бы на те обстоятельства, сказал бы, что не так уж и страшно. Я сейчас тоже смотрю, что думаю, можно было и не плакать. Но на тот момент мне было тяжело. И знаете, мы так часто тоже порой, каждый на своем уровне переживает разные обстоятельства, и Бог нас ведет и пытается нас привести к тому, чтобы мы принесли плод. И знаете, еще читаем в 5 главе Исаии, Бог говорит притчу народу израильскому о винограднике, который он насадил в плодородной земле, обнес оградою, всем удобрил, чем только можно, защитил. Они принесли дикие ягоды. Знаете, братья и сестры, Бог вот эти все обстоятельства нам посылает, чтобы мы принесли плод. Знаете, Он нам не дает успокоиться, потому что когда мы спокойны, нам не хочется приносить плод. Нам хочется расслабиться, хочется уже чем-то своим позаниматься. Но Бог нам иногда посылает вот эти вот обстоятельства, чтобы мы росли и приносили плод. Знаете, вот эти вот не самые приятные обстоятельства, они подобные тому же навозу, которым Бог обкладывает лозу, смокву, и не самое приятное вещество. И тому же Иезекиилю, когда Бог сказал ради пророчества лежать на одном боку почти год, даже чуть больше, по-моему, на втором боку полгода где-то. И казалось бы, зачем? Еще вместе с тем сказал ему на человеческом кале готовить себе пищу. Иезекииль уже взмолился Богу, сказал, что никогда такой нечистоты не делал. И он ему разрешил уже на коровьем. Как бы не самый лучший тоже вариант. И казалось бы, такие вот моменты происходят, и они для нас вообще кажутся ненормальными. То есть нам кажется, что все должно быть по-другому. Вроде бы мы читаем иногда там в притчах, в псалмах, как Бог говорит о праведниках, что Он их благословит, что Он им даст свое устройство во всем, милость свою пошлет, и что дом праведника всегда будет стоять, а нечестивый погибнет. И все мы читаем эти истории, и кажется, обстоятельства как-то не сходятся с реальностью и с тем, что Бог сказал. Но на самом деле это именно то, о чем нам Бог говорил, то, к чему нас Бог ведет, чтобы мы приносили плод, чтобы наша праведность была действительно оправдана нашей жизни, и чтобы мы через Иисуса Христа, укрепляясь, приносили этот добрый плод. И знаете, вот я вижу иногда, что есть обстоятельства, когда Бог именно помещает тебя в какие-то вот обстоятельства, потому что есть момент или период в жизни, в котором они тебе потом пригодятся, в котором они тебя потом укрепят. И знаете, я иногда вспоминаю такие вот тяжелые моменты в жизни. Знаете, я много чего хорошего не помню. Я много не помню, где я, может быть, отдыхал, где я вкусно покушал, где, может быть, какие-то положительные эмоции переживал. Но я каждый день помню те обстоятельства, когда мне было трудно, потому что Бог был гораздо ближе тогда, когда тяжело, тогда Бог ближе, тогда сердце смиряется, тогда дух возрастает, тогда плоть умаляется. И мы тогда возрастаем и готовы принести добрый плод, готовы обратить внимание на нужду ближнего, потому что сами ее переживали. Мы готовы обратить внимание на то, что человек, может быть, скорбит, и поспешить его утешить, потому что сами в свое время скорбели. И знаете, многие моменты Бог нам дает для того, чтобы наша жизнь не прошла даром на этой земле, и чтобы мы принесли добрый плод, чтобы наша жизнь, она была светом окружающим. Знаете, вот брат перед молитвой говорил об этом, чтобы в нас видели Христа, чтобы Он в нас отобразился, чтобы нам не быть просто цветущей смоковницей, которая не приносит плода. Знаете, Бог из года в год к нам приходит, все дает нам для жизни. Знаете, нам иногда кажется, что нам недостаточно хорошо, вот тому лучше или у того обстоятельства хуже, но для каждого из нас Бог создал именно те условия, которые способны нас сделать плодовитыми. Если мы покоряемся воле Божьей, если мы подчиняемся воле Божьей, потому что мы обещали это делать. Мы, когда принимали крещение, мы обещали покориться Богу, отдать Ему свою жизнь для служения. И Поэтому смириться под крепкую руку Божию. И знаете, не будет плохо всю жизнь, не будет тяжело. Бог нам, Бог и наказывает иногда нас, но Он же и врачует. Эти братья и сестры, читаю много вот историй, во всех их вижу себя просто. Вот все вот какие-то там моменты, которые вот народ израильский переживал, или, может быть, отдельно какие-то личности. Там Давид, знаете, я себя не вижу таким хорошим, как Давид. Я вижу себя именно с отрицательной стороны Давидом. Вижу в себе все эти недостатки тоже, о которых описывается в Ветхом Завете. Знаете, в Ветхом Завете достаточно много описывается таких человеческих слабостей, человеческих недостатков, но в то же время описывается о том, как милостив Бог этим людям, о том, как Бог долготерпелив и многомилостив. И Он, знаете, народу израильскому, когда их уже осадили, и они должны были пойти в плен, Бог посылал пророков и говорил: да, я на вас разгневался, да, нужно случиться этому моменту. Все, то есть уже как бы слово вышло из уст Бога, и Он уже так решил, что народ израильский не исправится. Много милости Ему посылал, и они год-два поживут нормально, и потом опять начинают поклоняться идолам. И Бог решил дать время субботствовать этой земле. Все, говорит, идите в плен, сдавайтесь. Но даже там я вас благословлю. Молитесь за это место, и будет вам мир, будет благословение. Даже в этой земле, даже в пленении Бог не оставлял их. Бог их готов был сопровождать каждый день. И не только дать выжить, Он готов был их благословить, дать им какой-то, может быть, достаток, в чем им нужно. Потому что Бог милостив, потому что Бог любит и не хочет нам послать какие-то просто страдания на земле, чтобы мы всю жизнь прожили в каких-то тяжбах. Он нам хочет показать источник благословения в этом. Он хочет нам показать точку роста в этих обстоятельствах. Знаете, даже неверующие люди часто рассуждают, когда есть трудности, когда есть какие-то переживания, они всегда нас ведут к какому-то росту. Знаете, как уже много мы таких фраз слышали, что легкие, тяжелые времена порождают сильных людей. Когда сильные люди создают легкое время, то это легкое время порождает слабых людей. Знаете, поэтому Бог нам не дает расслабиться, и это неплохо, это хорошо. И когда мы читаем много и в псалмах тоже, да, что в этих пустынях нам нужно находить источники, а источник наш самый главный – это Бог. И чтобы нам не допускать эти ошибки, если мы расслабились, если Бог допускает какие-то обстоятельства, чтобы мы стали обратно в эту колею, чтобы мы стали обратно питаться на этой лозе, и не просто для того, чтобы плодить листво, чтобы приносить плод, если Бог дает какие-то нам иногда остановки, чтобы Бог дал нам мудрости правильно понять эти обстоятельства, услышать голос Божий, и знаете, чтобы нам иногда не путать испытания Божие или же Божьи остановки, чтобы нам, вот как народ израильский делал ошибку очень главную, что они думали, что это какое-то испытание, надеялись на храм, то, что храм их защитит, говорили: храм Господень, но это им не помогло, потому что Бог с ними уже судился. Они не слышали голос Божий, им не хотелось слышать Иеремию, не хотелось слышать Исаию, им казалось это не по сердцу. Знаете, братья и сестры, давайте будем искренни сами с собой, потому что впереди вечность, и нам нужно в правильную вечность попасть, и не только попасть туда, лишь бы попасть, но чтобы нам принести плод праведности нашей, чтобы наша жизнь, она прошла не зря. И поэтому, братья и сестры, давайте еще помолимся, понуждаемся в Боге, попросим Его, чтобы, если где-то мы, может быть, и неправы, или есть какие-то трудности, чтобы Бог укрепил каждого из нас, или открыл, может быть, наше состояние неправильное. Боже, благодарим Тебя за Слово Твое, Боже, за Дух Твой Святой, Господи Боже, через Которого Ты говоришь к нашему сердцу, Боже мой, которым Ты, Господи Боже, нас вразумляешь, Господи, даешь утешение, Боже мой. И мы просим Тебя, Господи Боже, помоги нам, Боже, бодрствовать, Господи Боже. Помоги нам, Господи Боже мой, видеть свое состояние правильно, Господи Боже мой. Если Ты где-то, Боже, нам посылаешь какие-то, Боже мой, обстоятельства, Боже мой, чтобы мы приносили плод, Господи Боже мой, чтобы мы в этих обстоятельствах находили, Боже мой, возможность расти, Господи духовно, возможность приближаться к Тебе, Господи, укреплять отношения с Тобой, Господи. Помоги нам, Боже мой, переносить эти, Господи, жизненные трудности, Господи, достойно, Господи, и чтобы они впоследствии, Боже мой, нам помогли, Господи Боже, приносить плод в нашей жизни, Господи Боже мой, чтобы наша жизнь была свидетельством, Господи Боже мой, письмом, Господи Боже, читаемым и узнаваемым, Господи Боже мой, чтобы мы могли, Господи Боже, отображать образ Твой, Господи Боже мой, чтобы люди в нас видели Тебя, Господи Боже мой, чтобы, Господи, наша жизнь была свидетельством для других, Господи Боже, чтобы мы могли, Господи, исполнить волю Твою, Боже мой, чтобы нам не только, Господи Боже мой, заниматься спасением своим, Господи, но чтобы и люди, Господи, окружающие нас, Господи Боже мой, могли спастись через нашу, Господи Боже мой, праведность, через Тебя, Господи Боже мой, которую Ты нам дал, Боже мой. Помоги нам, Господи Боже, пребывать на этой лозе, Господи Боже мой. Помоги нам, Господи, не надеяться на себя, Господи, на свою праведность, Господи Боже, потому что Ты уже, Господи Боже, придя в этот мир, доказал, что мы не можем, Господи Боже, быть самостоятельно праведными, Боже мой, но Ты дал нам милость свою, Господи Боже, и через кровь Твою, Господи Боже мой, мы освящаемся, Боже мой, и Ты делаешь нас, Господи, праведными, Боже мой. Ты, Господи Боже, кровью Твою святой, Боже мой, нас омываешь, Господи, очищаешь, Боже, и даешь нам возможность, Господи Боже мой, иметь образ Твой, Господи Боже. Я прошу Тебя, помоги, пожалуйста, нам, Боже, пребывать, Господи, в Тебе, Господи, быть на лозе, Боже мой, чтобы нам исполнять волю Твою, Господи Боже, чтобы нам быть, Господи Боже, письмом, Боже мой, посланниками, Боже мой, Твоими, Боже мой, чтобы, Господи, в тех трудностях, Господи, которых мы, Боже мой, сейчас, может быть, не понимаем, Боже, Твоей работы, Господи, не понимаем, почему Ты так поступаешь, Боже, почему Ты именно так, в такие обстоятельства нас водишь, Господи, помоги нам, Боже, иметь смирение, Господи, долготерпение, Боже мой, чтобы нам, Господи Боже, перенося все эти, Господи, трудности, Боже мой, чтобы нам, Господи Боже, переходить, Господи, от силы в силу, Господи Боже, укрепляться в Тебе, Господи Боже мой, и быть Твоими свидетелями, Боже. Я прошу, благослови, Боже, дальнейшее собрание, Господи, благослови всех, кто будет проповедовать, Боже, петь, Господи, Духом Твоим Святым, наполни их уста, Господи Боже мой, и говори к нам, Боже мой, дальше, Боже, Тебе пусть будет за все хвала и слава Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.